На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Сегодня у нас встреча с российской писательницей Татьяной Шипошиной.
Рядового солдата, призыва последнего, ты помилуй меня, Боже, на этой войне, в этом тесном окопе у края переднего, как же больно и трудно воюется мне. Знаю, рать твоя, Боже, в колонны построена, там великих стратегов сияющий блеск, там сокрытое взором небесное воинство. Здесь я, видишь, один первогодок небес. Рядового солдата, призыва последнего, когда будет победа, победа и суд, ты помилуй меня, Боже, почти убиенного, в том обозе для битых, где меня повезут.
Татьяна Шипошина родилась в Крыму, в местах, вдохновенно описанных Александром Грином. С детства писала сказки, стихи, хотела стать художником, но перенесенная тяжелая болезнь повлияла на ее желание стать врачом. Тяжелейшие испытания юности впоследствии привели ее к вере. Вот что она рассказывает.
У меня вся семья была некрещенная. Дедушка, когда жена его умерла, он ушел в Киево-Печерскую лавру, там певчий он хорошо очень пел. Но даже если кто-то и был крещенный, то не верили. Так кулич на Пасху, чуть-чуть, такие времена были, боялись. Мама преподавала историю обществоведения, была коммунистом, верующим коммунистом. Отец, правда, он был художником, поэтому он такой более богемный был человек. Но вот снится мне сон. Встает мой отец как бы из могилы, весь в черной грязи, весь в каких-то лохмотьях, и протягивает мне руки. Я отца очень любила, я во сне кричу: «Папа, папа, как мне тебе помочь?» И сон повторяется несколько раз, сон жуткий. И вот в один из продолжений этого сна вот женщина какая-то в белом берет меня за шкирку вот так и говорит: «Да сколько ж тебе можно твердить? Иди в церковь и 12 земных поклонов за свою неверующую семью». Проснулась, сон был такой силы, что я пошла и покрестилась. И когда все из церкви ушли, 12 поклонов земных положила, мне полегчало, отец перестал мне сниться. Дальше я стала заниматься йогой, поскольку я очень сильно болела, и у меня позвоночник оперированный многократно. Я ходила в корсете, ходила на костылях, все это было со мной. И я стала заниматься йогой. Мне помогло. Поскольку я довольно въедливый человек, я стала копать, почему мне помогло. В этом индуизме какое-то время находилась. Опять же, много было у меня больных. И во сне вижу, что девочку нужно вести в церковь. Девочка с болезнью Гашет, это смертельная болезнь. Во сне вижу: в церковь ее веди. Привела в церковь к батюшке. Ну, девочку, само собой, на исповедь, а сама с ним спорить. Он говорит: «Ну, ты такая умная, мне некогда с тобой разговаривать. Вот тебе шкаф». Подводит меня в такой шкаф. «Вот иду, читай». У меня был такой период, что я читала, ну, просто запоем. Через полгода я пришла к нему исповедоваться. Тогда он стал моим другом. То есть тоже все непросто было. Зато потом настолько все четко стало в голове по полочкам. Отделились зерна от плевел. Мне стало спокойно и легко. И я стала помогать тем, кто вот болтыхается сейчас в этом полуязычестве. Когда после вот этого блуждания я наконец вот это обрела православие, как действительно какой-то краеугольный камень. Я сравниваю его для себя с рождением сына. Вот два сына у меня. Обретение православия – это мой третий сын. Или я родилась, или я родила. Если еще учесть, что первый сын у меня умер, то рождение второго сына, представьте, какой оно было радостью. Вот будем считать, что после умершего сына сын.
Живя, работая в Крыму, Татьяна Шипошина стала председателем общества православных врачей. Они выбивали медикаменты, помогали нуждающимся. Переехав в Москву, она сразу же пошла в общество православных врачей. Но там нашла высокопоставленных, уважаемых профессоров, которые решали вопросы на более высоком уровне. И тогда она попробовала письменно сформулировать мнение врача, который попал в большой город. Свою первую книгу «Записки православного врача» писала запоем о том, что пережила сама. Вслед за ней появилась вторая, потом третья книги. Татьяна Шипошина называет себя православной писательницей. В жизни так бывает, что легче встревожить в человеке и встрепенуть что-то на почве низменных инстинктов. А вот попробуй пробудить дух, желание жить честно, чисто, не пробудишь так запросто. Одной из знаковых ее повестей стала «Бутовский полигон», о месте, где во времена сталинских репрессий погибли тысячи безвинно убиенных.
Волею случая мне дали почитать, уже знаю, что я писатель и печатаюсь. Рассказ «Колымчанина», который меня потряс. Рассказ оканчивается. Падает расстрелянный коммунист ярый, и на него же крестом падает тело священника. Я поняла, что этот рассказ нужно обязательно публиковать. И пришла к тем людям, которые занимаются колымчанами, сидельцами. Сказали: «Таня, тебе надо ехать на Бутовский полигон». Когда я впервые вступила на Бутовский полигон. Это огромное поле. Это дело было зимой. Один ров был разрыт. Там были найдены остатки. Ботинки, вот кусочки вещей, даже священнических облачений. Говорила с настоятелем Кириллом Каледой. Отец его, Глеб Каледа, тоже священник. Одетых лежит там, в Бутовском полигоне. Там более 2000 убиенных за веру. И если мы поклоняемся одному святому, где-то уже чувствуем, что благодать. Вот то, что я здесь написала, это какая-то доля того, что ощущаешь там на этом Бутовском полигоне.
В белом поле белый снег и белый храм. От мороза стынет колокол с утра. А будто ангельским пером снег покроет ров за рвом. Это Бутово протянет руки к вам. Тишина здесь, тишина здесь, тишина. Здесь душа любая на просвет видна. Что забыла ты, душа, утром по снегу спеша? То ли память тебя гонит, то ли вина? Отворились, отворились врата, ни вороны, ни лисицы, ни крота. Убиенные лежат тут сестра твоя и брат, не сорвавшие нательного креста. Боже, Боже, как же короток мой век! Дай ты, Боже, мне упасть на этот снег, дай мне сжать его в горсти и молитву вознести, и губами прикоснуться к вышине. И не снегом ты единым Русь чиста, а одеждами распятого Христа, полигонами в лесах, да святыми в образах, да молитвами в обветренных устах.
Я стала искать мирян, поскольку не считала себя достойной писать о священниках, будучи мирским человеком, не имеющим священнических корней, кроме одного певчего до революции, который пел в храме басом. И мне дали имена трех женщин, трех мирян. И когда я посмотрела протоколы их расстрельные, оказалось, что их расстреляли в день моего рождения, всех троих. Книга эта художественная, но в конце книги приводятся протоколы допросов, данные трех прототипов. Из них только у одной были дети, потому что одна была послушница, одна была монахиня, а третья была мирянка. В этой книге как бы сводится поколение. Мальчик начинает разыскивать свою то ли родственницу, то ли бабушку. Речь даже не о самих расстрелянных здесь. Здесь речь о том, что нам нельзя забывать. И в конце, когда мальчик настаивает: «Папа, вези меня туда». Папа понимает, что наступил такой момент, когда не папа ведет сына, а сын ведет папу. И папа покоряется этому зову. А вторая повесть в этой книге тоже о сидельцах, тоже о калмычанах. Прототипом ее является реальный человек. В этой книге его реальные стихи. Ну, расскажу один маленький нюанс об этом человеке. Этот человек, после того, как он был отпущен в 50-е годы, нельзя было, за 100 километров только жил. И он говорит, я ходил по деревням, по Ярославской, по Смоленской, дрова рубил. Ну, а поскольку красивый был мужик, ну и, говорит, познакомился с одной замечательной девушкой. Она говорит, пойдем, я тебе часовню покажу. Повела меня в лес. А где же твоя часовня? Подводит к сосне, а на сосне икона под вот такой крышей. Вот, говорит, часовня наша. Храм разрушен, все разрушено. Среди леса икона, прибитая к сосне под крышей. Вот часовня наша, помолимся. Последняя повесть в этой книжке об аварии в метро. Я часто ездила тогда в метро. Часто у меня представлялось, вот сейчас раз, обрушатся своды, и в этом вагоне останется нас 10-12, вот сколько там едет, вечером или утром. Кто мы? Что мы? У кого истерика начнется? Кто начнет воду последнюю пить? Ругаться? А кто будет молиться? Вот примерно то же самое происходит с моими героями в этом вагоне метро. Знаете, иногда придя в храм, я смотрю на своих товарищей, прихожан, не знаю, возникает ли у вас такая мысль или нет. Вот с этими людьми мы будем в Царстве Небесном, с этими душами, да? Вот это мы пришли, вот здесь мы причастились все вместе. Мы еще друг друга не знаем, мы еще друг с другом воюем, завидуем друг другу. А ведь мы все кандидаты на Царство Небесное, да? И все вместе там будем.
Кресты, сугробы старого погоста, церквушка малая, следы чужих шагов. Так сложно жить, а вот уйти так просто и лечь сюда под белизну снегов, лежать под снежным покрывалом весь свой посмертный данный Богом век, исчезнуть в ожидании начала, а сверху будет снег, и снег, и снег, растает плоть и отойдет в глубины, и будет плоти определено взойти травой, или стать горшечной глиной, или просто лечь песком у ваших ног. О души пращуров, я вам родня по Богу, по всем крестам, стоящим в полный рост, по бесконечности, по ледяной дороге, ведущей на заснеженный погост.
Знаковой в жизни Татьяны Шипошиной стала встреча со священником Даниилом Сысоевым, пострадавшим и убиенным за проповедь Христа.
После первой исповеди он сразу запомнил меня. Он сразу знал, что я Татьяна, причем я еще не говорила, что я там писатель, не писатель, доктор, не доктор. И случайно попала в паломническую поездку. Казалось, что вел эту поездку Даниил Сысоев. Вот здесь он для меня раскрылся. Это человек-огонь, человек-пассионарий. Он говорил, что апостолам, первохристианам было очень трудно проповедовать среди язычников. Они ведь шли в Индию, в Аравию, там, где было сплошное язычество. Они несли проповедь Христа. Неужели вы думаете, что им было легче, чем нам сейчас проповедовать Христа среди наших же вот современников и наших соседей, можно сказать, по лестничной площадке? Ну, а я ему говорю, а что, батюшка, слабо на рынок пойти и там начать проповедовать Христа? А он говорит, а я ходил на рынок. Ну, вот это был человек, которому было дано как бы свыше пойти проповедовать на рынок. Своему мужу иногда не попроповедуешь или своему соседу. Этому человеку было дано, за что, собственно, он и был убит, потому что такие вещи не прощаются. Как распинали апостолов, как убивали их, так был он и убит. Все его какие-то горячности, какие-то неточности, они все списываются тем, что ему была дана смелость проповедовать. Он крестил многих мусульман, я не могу сейчас назвать число, но это где-то за сотню, приведя их христианству. Еще мне очень импонирует вот всплывшая цитата из него, что он говорил: не надо бороться с пороками. Христос не боролся с пороками. Не учил эту женщину, падшую женщину, он не говорил ей, что плохо прелюбодействовать. Он ее как душу привлекал ко Христу. И вот когда она, будучи привлечена ко Христу, она уже перестанет прелюбодействовать сама. То есть не надо бороться с пороком, а нужно звать ко Христу. Такова была его позиция, такого он был сам. Он обжигал вот своей верой такой. Я, например, считаю себя человеком, в принципе, утвержденным в вере. Но иногда я как обожженная от него отскакивала, мне надо было постоять, немножко прийти в себя, и во многом так было. Такая была вот эта вера и высочайшая, конечно, грамотность богословская. Любили его очень и продолжают любить. Те, кто его знал, считают его святым, поскольку он пострадал за веру.
Собирайтесь, миряне, в свой храм поскорее. Будем плакать, миряне, об иерее. Мы укроем цветами крыльцо и ступени. Мы смирим свою душу псалтырью и пеньем. Оставляйте, миряне, вы мести обиды. Собирайтесь, миряне, идет панихида. Собирайтесь, миряне, грешно и опасно маловерным остаться, слепым, небезгласным. Поклонитесь же сердцу, что было готово жить и быть убиенным за веру Христову. Пусть слова Его в душах у вас пребывают, пусть никто ничего не забывает. Пусть гадают враги, в чем была Его сила, вечным духом проводим отца Даниила. Место светлой души в обителях вечных, но поплачем сегодня по-человечьи, прикоснемся губами к руке и покрову. Собирайтесь, миряне, на радость Христову, мы помолимся все о своем иерее. Кто-то стал здесь сильней, кто-то стал здесь добрее. Будем все мы одно, хоть мы внешне не схожи, и не дай нам забыть и предать Тебя, Боже. Будь, отец Даниил, нам небесный ходатай, милосердие правым и виноватым.
В студенческом возрасте у Татьяны обострилась давняя болезнь, и она умирала. Ее перевезли в госпиталь инвалидов войны, чтобы сделать операцию. В палате лежала умирающая от рака женщина и она. Там Татьяна первый раз в жизни молилась, и даже не о здравии. После операции она отлежала больше года в гипсовой кроватке. Итоговые экзамены за пятый курс у нее принимали прямо в институте хирургического туберкулеза на койке. А после института ходила сначала на костылях, потом в корсете. Спустя много лет, читая псалтырь, она нашла фразу, которая врезалась в память. «Вервями живые проложены на лучших местах для меня». То есть веревки, которыми меряются межи, эти меры и границы проложены на лучших для нее участках. Все, что с ней происходит, это лучшее, даже в тот момент, когда ей плохо. Это значит, что даже если плохо, Бог есть и прокладывает пути. У нее в жизни столько было чудных совпадений, было очень много знаковых случайностей, умираний, переходов, перепадов, даже когда она была далека от Бога. Где-то ее ограничивали болезнью тяжелой, где-то разбитой любовью, где-то предательством. Эти верви были лучшими для нее, и поэтому на вопрос аудитории, что она делает, когда сама заболеет, Татьяна Шипошина отвечает так.
Что я делаю, когда заболеваю? Всегда в человеке есть то, что тревожит его совесть. Накануне что-то обязательно произошло. Или вы кому-то нагадили, или вы на кого-то обиделись, или вы были не сдержаны, или вы были тщеславны, или вы завидовали. Остановитесь и покайтесь. Господи, я опять влипла, я опять была тщеславна, я опять наступила ногой на те же грабли и вернулась как пес, сами знаете куда. Я не могу свою систему кому-то навязывать, но я с собой поступаю так. Я себя анализирую. И если со мной что-то случается, первое, что делаю, я спрашиваю: Господи, за что? Вразуми. То есть я не кричу: за что там меня такую хорошую? Или дай терпение. Тут два пути. Вразуми, за что, и дай терпение.
Неделю болеешь, в постели лежится, а месяц болеешь, ночами не спится. А далее мир начинает делиться на мир приходящих и неприходящих в больницу. И мир приходящих, то слезы в ресницах, то жалость в ресницах, приходит, приносит, целует, садится, так чуток и добр, так жестоко навязчив, как некурящий среди курящих. Я знаю, что ты, посетитель мой милый, сегодня притопал сюда через силу, и сам я не очень с тобою дружу, в глазах твоих скука, тебя я держу. Спасибо, да-да, ничего, понемногу, не надо, счастливо. Ушел, слава Богу. А дальше все реже, о сито, все реже, когда посетителю двери забрежет. Какой-то чудак, приходящий прилежно, приносит сюда огурец или подснежник. И наше молчание с ним обоюдно, и нам здесь неплохо и даже уютно. То способ тяжелый, но знание старицей. И вдруг, если вы попадете в больницу и будете тоже в больнице лежащим, то пусть вас Господь наградит приходящим.
Ну, знаете, мы все стоим на определенных ступенечках. Где-то надо молиться, а ведь есть молитва Филарета Дроздова, митрополита Московского, где он говорит: «Господи, подними меня и низложи меня, то стою перед тобой, ты любишь меня так, как я сам не могу любить себя». Если у вас хватает сил сказать: «Господи, низложи», потому что подними мы все просим, а сказать: «Господи, низложи, готово», ну тогда не молитесь. А если хочется помолиться, молитесь о здравии. Как сказано: «Придите ко мне, как дети, и говорите обо всем». Одно правило для монаха, другое правило для мирянина. Был Серафим Саровский, он отказался, но мы ж не Серафимы Саровские от лечения. Может быть, нам и надо и молиться, и говорить: «Господи, дай мне осталось до получки 10 тысяч, надо, ну пошли мне где-нибудь». Все зависит от нас, от нашей души. А если мы очень хотя бы попросить 10 тысяч, будем говорить: «Господи, низложи меня и подыми», то мы получим минус 10 тысяч, потому что это будет горделивая молитва. Я так думаю. Поэтому иногда, когда силы есть, я говорю: «Господи, готово, низложи». А иногда говорю: «Господи, дай мне 10 тысяч, или помоги мне от насморка выздороветь, ну там или от диабета».
Татьяна Шипошина по-прежнему работает детским врачом и старается выполнять заповедь «Просящему у тебя дай». Ей кажется, что многие наши беды потому, что мы забыли. Плохо отказать человеку, если можешь дать ему просимое. Можешь дать сейчас – дай сейчас. Не говори ему «приходи завтра». Кстати, когда она находится на медицинской службе, ее писательская часть просто не существует. Раздваиваться она не может. А поскольку Татьяна Шипошина – врач-педиатр, у нее часто спрашивают, как сохранить здоровье детей.
Как сохранить душевное здоровье одаренного ребенка? Как сохранить от тщеславия и гордости? Просто почаще напоминать, что Господь дал дар. Не надо говорить, что ты такой, как все, и ты бездарен, и будь такой, как все, потому что водичка дырочку найдет. Если вы будете давить этот талант и этот дар, он найдет выход в другом месте обязательно. Говорите: «Да, ты имеешь дар, но этот дар дан тебе от Бога». Поэтому Бог дал, как везде, Бог может и забрать. Пользуйся даром, он тебе дан, даром, ты пользуйся им, но пользуйся им разумно. Когда мне было лет 15, прочла книгу «Девочка и птицелёт», она называлась, я не помню автора. Я запомнила оттуда эпиграф, он так звучит: «Все, что случается с человеком после 14 лет, не имеет особого значения». Это мудрейшие слова, потому что все мы родом из детства. И к 14 годам мы успеваем проявить себя в основных своих достоинствах и недостатках. Вообще подростковый возраст – это удивительное состояние человеческой души. В этот момент человеку очень трудно, он взрослеет. Вот этот эпиграф из «Девочки и птицелёт» в моей жизни он тоже послужил в свое время время эпиграфом. Да, в 14 лет это уже все было. И любовь была, и ненависть. Надо с уважением относиться к своим детям. Надо уважать в них личности. Надо уважать в них то, что они будущие люди. И самое главное, что они нам даны Богом. Они нам даны, чтобы мы их дорастили до взрослых людей. Они наша премия от Бога, поручение от Бога дотащить их до зрелого возраста, особенно подросткового возраста. Надо любить и надо им прощать в этот момент, когда их колбасит, кочевряжет. Очень много детей, пользующихся болезнью, как прикрытием всех невротических состояний своих и родительских. Очень много постоянно кашляющих, которых обижают в школе, и вот они уходят в болезнь, кашляют. То есть это психологическая защита, вот уход в болезнь, такой вот невроз. А еще дети все-таки покрывают и берут на себя грехи родителей в своей болезни. Ну, все знают, наверное, что бронхиальная астма – это болезнь властной матери, которая недолюбливает своего ребенка и не додает ему внимания. Скажем, вегетососудистая дистония, это, как правило, уход в болезни ребенка с заниженной самооценкой, то есть, переводя на православный язык, ребенка, находящегося в состоянии уныния, тоски, ребенка с большими запросами, но с малой способностью к их реализации. То есть дети, они с 7 лет исповедуются. Они просто не могут сознательно исповедоваться, но они несут весь греховный груз на себе, так же, как несем его мы. Как можем мы их судить, если они уходят в психологическую защиту, когда мы сами постоянно находимся в состоянии психологической защиты, как правило, взрослые. То есть мы сами также уходим в болезнь, также манипулируем своими близкими. Так что дети – это те же самые мы. Я почему говорю? Относитесь к детям с уважением, потому что они несут на себе все то же, что несем мы. А лечить надо как взрослого. Мы же, когда у нас аппендицит, мы же не будем проводить беседу, а будем аппендэктомию правильно делать. Или также, если у тебя пневмония, мы же не будем тебе говорить, что ты плохо контачишь с товарищами. Но для православного родителя это должно быть сигналом. Если часто повторяются бронхиты и пневмонии, нужно, во-первых, себя проверить по списку, рекомендуемому Русской Православной Церковью, в каких грехах исповедоваться. А потом поговорить с ребенком и спросить, может, тебя там учительница заставляет там делать то, что ты не хочешь. То есть у нас же дух, душа, тело. Дух у нас маленький, слабенький, и душа властвует телом. Значит, от этого нужно исходить к лечению болезни. Ну, чем болеют злобные? Все знают. Камнями в желчном пузыре и так далее. Это азы психосоматики. Я считаю, что православному человеку нужно это знать, хотя бы чтобы знать, в чем каяться. Потому что иногда себя раздолбать очень трудно. Привести в состояние покаяния очень трудно. Трудно разглядеть тщеславие свое собственное. Оно прячется за все, что угодно, за благие намерения. Трудно разглядеть жадность. Она прячется за бережливость, за планы на будущее. А это элементарное жмотство. Ну и так далее.
Татьяна Шипошина не только детский врач, но и детский писатель. И как в детстве продолжает писать сказки.
Сказки пишу. Сейчас расскажу одну, если. В одном городе была такая особенность. На краю города стояла скала. И город был замечательный, в нем же все жили прекрасно. Ну, никто никого не ругал, никто никого не убивал, никто ни с кем не прелюбодействовал. Но был в этом городе такой обычай. Раз в год надо было прийти на край скалы и каждому человеку выбросить что-то самое дорогое. Поэту выбросить черновик самого своего лучшего стихотворения. Обовщику красивую пару обуви. Там, скажем, девочке выбросить свое любимое платьице или колечко. Ну, скажем, студенту выбросить курсовую работу. Благоденствовал этот город. Ну, никто никогда не находил выброшенного. Время шло, люди забыли об этом обычае. Обувщик бросал испорченную обувь, поэт бросал плохое стихотворение или черновичок себе переписывал, модница старое платье бросала. Ну, дошло до того, что однажды один чудак взял и мусор выбросил со скалы. Но это еще был не конец. Конец наступил тогда, когда один подвыпивший городской человек подошел к краю скалы и справил естественную нужду туда вниз, куда надо было бросить самое дорогое. В этот момент порывы ветра подхватили его, покрутили-покрутили и бросили к подножию скалы. Он остался жив, Но стал он городским сумасшедшим. А город стал жить, как живут все остальные города. Стали злиться люди, стали прелюбодействовать, стали завидовать. Я расскажу вам по секрету, что нам давно уже это не нравится. И мы каждую ночь приходим и бросаем самое дорогое. Но нас так мало. Если вы хотите, приходите тоже. Мы не знаем, получится у нас или нет вернуть городу былую славу. Но все-таки давайте попробуем.